слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна.
Сейчас вот написал книгу, книга называется «Быть». И в этой книге я рассказываю о том, как нас из 130 человек, нас осталось в живых только 4 человека. Вперед! Храбрость была, знаете, глупая. Я лез на рожон. Это неразумно. Понимаете? Потом, когда я, значит, видел, что справа-слева люди падают и не встают, у меня где-то такое что-то шевелилось, что я такое делаю. Ну, какое-то вот это было спонтанное, моментальное, сиюминутное размышление. А потом, когда забывалось об этом, опять лез в какие-то драки. Ну, может быть, потому что я что-то, знаете, вот я чувствовал, что меня вела какая-то сила по жизни фронта, что я думал, что меня ни шальная пуля, ни какая-то другая, ни осколок меня не может свалить. Я был кем-то охраняем. Не исключено, что я был охраняем Господом моим, Богом.
Алло, я Роза, не забудь-ка.
В 1956 году вышел замечательный фильм по повести Некрасова «В окопах Сталинграда». Это был прекрасный материал, пишет Иннокентий Михайлович, и я решил ничего там не играть, а просто быть, пребывать, жить в нем. И это возымело свое действие. Картину посмотрел Георгий Товстоногов. И вот однажды, через какое-то не очень малое время, посреди репетиции «Идиота», он вдруг заорал: «Глаза!» Какие глаза, Георгий Александрович? У него его глаза. У кого? Чьи? У него глаза князя Мышкина. Да у кого же у него? Да у актера этого, который из фильма, фу ты, вот прицепился, 2 месяца не отпускал. К Смоктуновскому стали посылать парламентеров и приглашать его в БДТ. А он в ту пору только что начал работать в кино. Появились какие-то деньги, и эти обстоятельства совсем не располагали к тому, чтобы ходить каким-то театральным диктатором в полон. Он долго тянул. А когда, наконец, пришел, чуть ли не вся труппа вышла его встречать. И каждый стремился заглянуть ему в лицо. Какие глаза! Даже же Бог! Голубчик, постойте! Ой, какие глаза! И, естественно, чем ближе я приближался к кабинету Товстоногова, тем шире становились у меня глаза. Так что, когда я вошел, то еще «Да здравствуйте!» Георгий Александрович спросил: «Скажите, а что у вас все время такие глаза?» «Да», — ответил я. «Это очень странно». Потом мы все же поздоровались, и он дал мне роль, которая сыграла в моей жизни все.
Лев Николаевич, веруешь ты в Бога? Али нет?
Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне: «Купи, барин, крест. За 2 гривны отдам, серебряный». И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. Крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Вот, брат Парфен, как дело с верой обстоит.
В первой редакции князь Мышкин был наречен Федором Михайловичем Достоевским фамилией Христос. И только главный редактор
того издания, где Достоевский издавал, говорит, зачем вы называете его «Князь Христос»? Назовите его как-нибудь по-другому, потому что это и так понятно, что он Бог. И вот к концу спектакля рушилась эта прекрасная человеческая гармония, ум уходил, и на сцене сидел идиот. И у него, так сказать, слюни так... Ушла гармония, ушел Бог, ушел человек, ушло добро. И на сцене оставался скот.
Ключ к пониманию романа Федор Михайлович дает в картине Гальбейна «Христос во гробе», возле которой происходят многие важные события, в том числе и разговор с Рогожиным о вере. То есть это рассказ о сошествии Господа в ад. В наш русский дореволюционный ад, из которого может статься ни одной души не вывести до тех пор, пока Россия в буквальном смысле не превратится в место, где нет Бога. Спектакль с невероятным успехом вышел через 40 лет после того, как стали сбываться пророчества Достоевского. В конце 57-го, вот теперь, когда многое сошлось, и люди, пережив кошмар, начали думать о восхождении.
Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы. Но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Не знаю, как бы сложилась моя творческая биография и вообще моя жизнь, если б меня не столкнуло с наследием Достоевского. Моего Гамлета называли добрым. Это, мне кажется, справедливо. Добро было лейтмотивом Гамлета, идущим через весь образ и через весь фильм. А вместе с тем, Гамлет взял лишь малую долю того, что составляет человеческую сущность Льва Николаевича Мышкина. Иннокентий Смоктуновский. «Быть».
До встречи с Козинцевым Смоктуновский Гамлета не читал. Он видел его несколько раз в разных вариантах на сцене, и трагедия ему не нравилась. Все друг друга убивают. Ходит какой-то принц, что-то какие-то произносят монологи непонятные. Ходит так, будто он окончил Королевское хореографическое училище. Когда он двигается, то еще понимаешь, что это действительно балетный человек. А когда начинает говорить, тогда совсем непонятно, чего он хочет. Чего-то хочет, а чего не ясно. Поэтому я никак не мог соотнести себя с подобного рода неживым персонажем. Он категорически отказался сниматься, и только жене Иннокентия Михайловича мы обязаны счастьем видеть эту картину. Ей удалось уговорить его хотя бы заглянуть в Шекспира. Я был потрясен. Пьеса была живая. Одна большая претензия осталась у актера к режиссеру. Ответ на сакраментальный вопрос прозвучал как бы только для современников Гамлета и Шекспира, а можно было убедить с экрана быть наше поколение зрителей. И вот Господь подарил Иннокентию Михайловичу такой шанс, и он им воспользовался, хотя на этот раз Суламиф Михайловна была против.
Вдруг открылась дверь, и оттуда вышла молодая девушка, очень стройная, худенькая. Она как-то так спускалась и смотрела на меня. А мы должны были с ней познакомиться, потому что я привез ей из Сталинграда, откуда я приехал в Москву, какую-то там безделушку. Не могу сказать, что она вот увидела меня, ох, и сразу было, так сказать, все понятно и ясно. И нет. Нет, но спускался, мне кажется, спускался огромный человек ко мне. Там всего было 3 ступени, она спускалась довольно медленно. Она мне в высшей степени поразила своим покоем, и в высшей степени серьезным взглядом. Я там начал что-то такое кувыркаться, как артист, как клоун, знаете. На это она очень серьезно посмотрела и очень нелицеприятно сказала, даже строго: «Ну что вы все кривляетесь? Что вы из жизни делаете театр? Это нехорошо, это мстит».
Глава, посвященная Соломке, так и называется «Три ступеньки вниз». Единственным моим багажом, говорится в ней, в этом прекрасном, но и тяжелом пути к самому себе, были вера, надежда, любовь. Вот поди ж узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни, меня самого. При всей серьезности, а и правда много труда уходило, чтобы заставить ее улыбнуться, Суламиф Михайловна была против нового фильма не из-за того, что он был комедией, а потому что Иннокентий Михайлович пребывал после «Гамлета» в состоянии крайнего нервного расстройства, истощения, и, кроме того, дал обет провести 2 летних месяца с семьей. И только чудом и нечеловеческой настырностью Рязанов сумел добиться своего. На дачу, где они скрывались, он свалился, как снег, на голову и пообещал поселиться у них под дверью, если Кеша не даст ему расписку, что будет принимать участие в создании образа русского юродивого.
Надо же! Самовольно вершил суд, творил расправу. Да на каком основании? По совести говоря, все это глупость и преступление.
Преступление?
Подследственный, вы куда?
Значит, ты тоже считаешь, что я виноват?
Да. Товарищи, зрители, полный стадион. Прошу всех на сцену. Да, не забудьте сказать, быть или не быть, а вы опять не готовы.
Все время меня не покидало ощущение, что от меня чего-то ждут или чего-то скрывают. Ничего не понимая, я робко заикнулся о том, что было бы недурно посмотреть кинопробы. И на это откликнулись не только с охотой, но это было сделано с каким-то повышенным энтузиазмом. И меня охватило чувство неодолимого стыда. Стало жарко. На экране метался и что-то говорил несчастный, усталый и явно ненормальный человек. Такое не показывают, такое лечат. К такому хочется подойти и попытаться погладить по голове, пожалеть. Это же прекрасное пособие для курсов усовершенствования медсестер. Иннокентий Смоктуновский. «Быть».
Вот теперь, сказал Ильдар Александрович, можно совершенно спокойно приступать к работе. Деточкин стал лекарством, спасительным зеркалом и для самого Иннокентия Михайловича.
Я уже прошел через такие страшные испытания, которые я своему неприятелю, своему недоброжелателю не пожелал бы, потому что, как я уже сказал, я был в плену. Потом я бежал, бежал из лагеря военнопленных. Бежал, потому что меня уже раздирали болезни, неприятные болезни. Дизентерия, дистрофия, полный шок духовный, абсолютно полный. Я не мог смириться с тем, что любой конвоир меня мог пристрелить, ни за что, ни просто. Понимаете, и я бежал. Шел долго. Меня отмыли, накормили. Молодые украинские девушки, девицы. Это было немножко так смешно, вместе с тем трагически. Почему? Потому что они были молоды, я тоже. Я был совсем без сил, а их разрывало от избытка сил. Значит, две меня держали, чтобы я не упал. И хватали меня за какие-то части тела, о которых я не могу сказать, при такой высокой трибуне. Я сам ни мыться, ни стоять не мог. Я только помню, что я кричал: «Не надо, не надо». Когда я был отмыт моими друзьями, украинцами, то я лежал, и передо мной на стене висело зеркало. Но в силу того, что сознание не очень как-то работало, еще я думал, что это окно. И на меня кто-то в это окно смотрел с очень большим носом и с очень проваленными глазами. Я спрашивал: «Что ты смотришь? Что тебе надо? Что?» А в это время он мне что-то шептал, тот человек. Потом я догадался, что это я и есть.
Телефонный звонок из далекой Москвы донес усталый голос Кулиджанова: «Приезжай, дорогой, попытаемся осилить». До меня доходили слухи, что он начал подбор исполнителей для преступления и наказания. Я не задумывался, не стар ли я для Раскольникова. Раз это не смущает режиссера, пожалуйста. Мыслями и сердцем я был уже давно готов для финальной сцены этого юного героя. Году еще в 40-м кто-то из одноклассников едва не по секрету дал мне историю быстрой гибели Раскольникова и его долгого-долгого воскресения. Вначале я не в силах был вырваться из оцепеняющего состояния горя, единственная возможность выбраться из которого — это сей же миг проснуться самому. И, напротив, чувство раздирающего трепета радости в конце романа, когда в висках стучит и слезы в счастливом смятении не мешают проглатывать страницу за страницей и вновь возвращаться к ним, к тем страницам, где Раскольников обретает, наконец, истинный смысл бытия и валится на колени от нахлынувшего открытия, что он человек. Человек и любит ее, Соню, и будет любить всегда. Слышимость была не дурной, и спутать я не мог. Режиссер, друг, спросил: «Ну, кто тебе больше по душе?» «Как кто?» «Ну что там мычишь, Порфирий или Свидригайлов?» Я даже мычать не был в состоянии. «Поделом тебе, старый лапоть».
«Это дело фантастическое, мрачное, современное. Нижние мечты с теоретически раздраженное сердце. Дверь за собой забыл притворить, а убил. Двух убил. По теории. А то вот еще. Убил, да за честного человека себя почитает. Бледным ангелом ходит».
«Кто же убил?»
«Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились».
Не странно ли, что следователь, который призван законом лишь изобличить, поймать, изолировать, тут старается натолкнуть на путь возрождения, раскаяния, то есть обращается к совести. Не того ли самого добивается Соня и ее любовь к Раскольникову? Достоевский преподал прекрасный урок. Непрофессиональная принадлежность, неповседневная функция – важны в выявлении характера, но прежде всего и только человеческое в человеке. Иннокентий Смоктуновский. «Быть».
Наверное, это и есть самое главное и в прозе, и в биографии Смоктуновского. Быть человеком или не быть человеком для него значит быть или не быть вообще. Бескомпромиссность этого выбора начинает проявляться в образе Порфирия Петровича, а в Порфирии Владимировича, в Иудышке Головлеве, становится очевидной.
«Если ты отступаешь от Бога, ты отступаешь от самого себя. И это, конечно, свойственно каждому человеку, потому что святых нет, князей мышленных нет». Этот персонаж, он очень ясно показывал, что не пеняй на кого-то, ты
Следи за самим собой, ты сам будь человеком. Тогда все будет хорошо.
Последняя часть книги «Быть» называется «Ненавижу войну», и посвящается она отцу Иннокентия Михайловича, погибшему на фронте в 42-м году. Как говорил Достоевский, чтобы творить, нужно страдать. Страдать нужно. И он страдал. Когда был Мышкиным, окружающие считали, что так играть нельзя. Тут одно из двух. Или он станет сумасшедшим, или сойдет с ума. После царя Федора у него многие годы тряслись руки. Товарищи по цеху немало попили крови. Порой мучила нищета. В разгар жаркого московского лета в лыжном костюме. И долго еще у него не было ни белой рубашки, ни своего угла. Но страшнее схватки с небыть, чем той, где их осталось только четверо, у него, пожалуй, не было. Светало. Привалы, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, дарила с новой силой. За спиной вдруг что-то произошло. Обернувшись, успел заметить метнувшуюся с дороги тень, и треск в бессильной злобе разбитого о дерево котелка слился с истошным воплем солдата. «Что хотите, делайте, дальше я не пойду, не могу». Солдат от одних ног перекатывался к другим и неприятно, надрывно, громко орал. Мы все молчали, было противно на душе. Всего какими-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мною должно было произойти это. Да помните, должно было. Уже происходило, только я не орал, как зарезанный. Вот и вся разница. Оттого и не невмоготу. Он не вынес бы этих испытаний и того страшного боя, если б не один странный человек из Николаева, который шел впереди и все время читал державинскую оду «Бог». «Во, бачишь, хлопче, я косила слово, ты встал». Это так и должно быть, потому что он вдруг перешел на русский язык. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог.
Однажды тетка Надежда Петровна дала мне 30 рублей и сказала, что отнеси в церковь, отдай это на ремонт храма и на свечи. А я в ту пору получал, ну, немного, может быть, месяц я получал от этой же тетки и от ее мужа, дяди Васи, может быть, рубль, не больше, весь месяц, за месяц. И представляете мысль мальчика, который имеет такое огромное состояние, когда можно мороженое есть с утра до вечера, целый месяц на эти 30 рублей. Я, значит, зажал эти деньги, значит, и боролся страшно с собой, что идти отдать эти деньги или не отдать все-таки на ремонт храма. И решил где-то в подсознании, где-то какими-то окраинностями сознания. Нет, не отдавать, нет, я буду счастливый человек, я буду есть много мороженого. Это будет так вкусно, так хорошо. Потом вдруг я как-то оказался зажатым кулаком с этими 30 рублями, оказался около церкви. Потом смотрю, я уже вхожу в эту церковь, понимаете, потом я разжимаю, страшно, не хотя, весь перепуганно разжимаю этот кулак и отдаю эти деньги какой-то тетеньке и говорю, вот, пожалуйста, возьмите это на ремонт храма. Я помню, что у меня состояние было какое-то такое ужасно нервное. Она взяла, сказала спасибо, и больше ничего, так сказать, ничего не происходило. Но вдруг я почувствовал какое-то удивительное освобождение. Мне было так хорошо, понимаете, я исполнил какой-то огромный долг. 14-летний маленький человечек. И думаю, я потом, когда узнал, что, оказывается, 30 серебряников, 30 рублей, понимаете, если бы я их не отдал, я почти убежден, чтобы меня не было бы живым на фронте.